Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с председателем фонда архимандрита Исаакия Виноградова, составителем нескольких книг, Алевтиной Витальевной Окуневой.
Когда началась Вторая мировая война, отец Исаакий много молился. Он мечтал вернуться на родину и помогал. Есть факты, которые свидетельствуют, что он помогал и причащал русских военнопленных. Он помогал евреям. И если бы узнали, что эта семья еврейская, и что к ним ходит отец Исаакий, я даже была лично знакома с Мусатовой Элеонорой, которая была наполовину семья, и он защищал их, что они русские. А если бы узнали, что вот он ведет такое действие, что и с военнопленными связь, и с евреями связь.
Ну, его, конечно, могли расстрелять, репрессировать очень сильно могли.
Он преподавал в двух гимназиях в Праге, вел закон Божий в школах и был очень любим.
Ведь он там возглавлял организацию «Русский общевойсковой союз».
Да. Когда еще немцы были в Праге, ему явился в легком сне, пришел Вячеслав Чешский, который сказал, что русские победят, вы не волнуйтесь. И он начал об этом всем говорить, своим прихожанам. А это тоже было небезопасно.
Конечно. Вот.
Потом он ходил, у немцев отмечался, сдавал там то ли немецкий язык, чтобы преподавать, надо было сдавать, ходить немецкий язык, то еще что-то. Каждый раз он отмечался. И когда немцы ушли,
Отступили. Советские войска вошли в Прагу.
Да, вошли. Когда в Прагу, то стали призывать русских вернуться на родину. Отец Исаакий очень хотел вернуться на родину. И он поверил этим лживым словам и пришел к полковнику и говорит, что я хочу вернуться на родину. Тот пожал ему руку, пожелал добра. Через два дня пришли два солдата и его забрали.
И арестовали.
Арестовали, да, и сказали, да, не то, что вот они арестовали, они его просто забрали, сказали, возьмите на первый случай, значит, полотенце, мыло. И он взял молитвенник, крест, и вот как в чем был, так и ушел. И увезли его в Советский Союз. Он, да, приехал в Россию, но только
как пленный.
В вагоне с решетками.
Арестант.
Да.
И оказался на Западной Украине во Львове.
Да, и во Львове его допрашивали. Допрашивали очень сурово. Я там была и смотрела эти места, где допрашивают. И он сам говорил, что лампа над моей лысиной горела
сутками. Да?
Сутками. И все допросы были ночью, по 10-12 часов. И как он мог выносить, он уже был не молодой. Его там остригли и отправили через всю Россию в Казахстан. В самый знаменитый карагандинский лагерь, поселок Долинка. И посадили его вместе с уголовниками, которые отбирали и еду, и все.
И унижали, и притесняли.
Да. Но, однако, они потом прониклись к нему уважением и говорили, кто ты? Он говорит, архимандрит. А они не могли выговорить слово архимандрит. И говорят, знаешь, мы архимандрит не можем говорить, ты будешь митрополитом.
И повысили его.
И так называли его дядя Ваня, митрополит. И он им рассказывал про Христа, про святых, все про все. И кончал призывом, что надо молиться, что надо верить в Бога. Рыли ямы, так как умирало очень много, закапывали трупы. У него даже есть такой рисунок, как они закапывают усопших. И он, конечно, мысленно служил литию по усопшим.
Да, конечно, и знал, наверное, некоторых,
кто... Такие страдания перенести, это...
И знал, кто крещенный, наверное, молился за всех.
Ну, и кто крещенный, кто не крещенный, русский или не русский, а за всех усопших, погибших, которые своей жизнью, вот этой тяжелой лагерной жизнью уже...
Пострадали, да.
Пострадали уже. То он собирался к Саулу, ноги опухали, норму он не выполнял, и поэтому ему давали половину
пайка. Вот. Да.
А потом, значит, в связи с болезнью его уже медицинский осмотр был, и уже как бы готовили, чтобы его выписать. А в это время ходатайствовал за него наместник Русской Православной Церкви за границей, владыка Сергий Королёв. И тогда был патриархом Алексей Симанский.
И он тоже о нем ходатайствовал.
Да. И когда был суд, то так как он священнослужитель, то ему разрешили написать прошение на имя патриарха. И это он сделал, и было это отправлено. И плюс еще ходатайство владыки Сергия Королева, все это вместе.
Это сыграло свою роль, поэтому он отсидел в лагере.
И большую роль сыграло то, что даже Сталин сказал, что все православные, которые за границей, всех надо привести к Русской Православной Церкви, к Матери Православной Русской Церкви, чтобы они все пришли. И когда приехал Николай Колчицкий, приехал служить в Прагу, и прослужил две службы с владыкой Сергием и с митрополитом Евлогием, и он стал им говорить, что надо переходить, потому что юрисдикция
митрополита
Евлогия автономная была. А он и говорит: а вы что хотите, чтобы я перешел с епископатом в православие, а если мы приедем в Москву, нас так же, как и архимандрит Исаакия Виноградова, арестуют и посадят, и вместе с уголовниками будет сидеть. И поэтому он тогда сказал: владыке Сергию, напишите прошение. И это прошение подшито в деле допроса отца Исаакия. Я там 3 дня смотрела все его документы допроса.
Прошение именно о том, чтобы его освободили.
Да. И все-таки, как говорится, колесо закрутилось в обратную сторону. Потому что его деятельность как белогвардейца уже не представляла возможным. Он уже монах, он уже от всего как бы отрекся, у него совсем другая уже стезя. И что он воин, но воин...
Да, вот инкриминировалось в основном то, что он возглавлял этот РОВС, Русский общевойсковой союз.
Да, ну и...
Именно окормлял, да.
Землячество, да. Но он и говорит, что это не было крепкое, вооруженное какой-то союз, а это был дряхлые старики, которые не способны даже воевать были.
Причем это же были многие ветераны Первой мировой войны еще. Да.
Да.
И ходатайство таких уважаемых людей сыграло свою роль, и его отпустили раньше из лагерей.
Но ему же присудили 10 лет, а он просидел год и освободили. А хотя 3 месяца назад было постановление его освободить, а его только через 3 месяца освободили. Освободили его 3 мая 1946 года, а взяли его 24 мая. И когда его взяли, то парижане настолько плакали, настолько переживали, потому что он был для них и отцом, и матерью, и покровитель, и учитель. Он был для них все. И вот они пишут стихотворение: «Наставник, дорогой, предстатель наш пред Богом, отец духовный наш и милосердный брат, прими земной поклон, исполненных тревогой твоих духовных чад. Ты был для нас прибежище в печали и чуткий друг в круговороте бед. Глаза твои нам кротостью сияли, как ясный тихий свет». Я все не буду читать, а в заключение они говорят: «В семье прожан уж знал ребенок всякий, вся Прага знала из конца в конец, что есть у нас заступник Исаакий, духовный друг отец».
Ну, это пражское обращение еще.
Да, вот потому что это его, когда взяли, все же неожиданно, ночью взяли, никто ничего не знал, куда пропал человек. А так, в те времена это было...
К сожалению, это стало как бы обычным делом, ночью
да,
приезжали.
И вот они говорят: «Гори по-прежнему свечой перед Богом, наставник дорогой наш милосердный брат, прими земной поклон, исполненных тревогой твоих духовных чад». Прага 1945 года. Все плакали, когда его не стало.
Опоры лишились.
Лишились отца.
Опоры, да.
Опоры и учителя. Все были напуганы и не знали.
Но в этом ведь был великий промысел Божий вот в таком возвращении. Ведь и кто ему явился тоже из святых, предсказывая, куда он попадет на служение? Кроме вот святого Вячеслава Черского.
Когда он сидел в тюрьме, было видение, о котором он однажды рассказывал в проповеди. «Я был лишен самого главного блага свободы». Он не говорит, даже в те, ну, уже когда он вышел и проповедь говорит в Алмате, то он не говорит, что он был в тюрьме или в заключении, или в лагере, а он просто говорит, что я был лишен самого главного блага – это свободы. И вот я вижу сон, как будто в наш лагерь приехал архиерей, чтобы облегчить участь одних, утешить надежды на освобождение других. В числе прочих подхожу к нему последним и я. Конечно, стриженный, в ватной куртке, совсем не похожий на архимандрита. Передо мной стоит величественный старец с очень большой белой бородой. Глубокие очи смотрят ласково, сочувственно и умно. Характерные брови, выступающие вперед седыми кустиками. Голос очень приятный, баритональный бас, и он сразу говорит мне: «Мы о вас думаем, отец архимандрит. Потерпите немного, и вы выйдете на свободу и будете служить в Церкви Божьей». И когда приехал владыка в Актюбинск, когда его освободили, и он работал в Актюбинске, но он же был истопником, потому что не было никаких документов о том, что он архимандрит. И поэтому его приняли истопником. Но иногда он и служил. И когда приехал владыка, то он сослужил с ним две службы. И владыка сказал: «Нет, нам такие люди, как архимандрит Исаакий, нужны». И забрал его в Алмату. А потом владыка его спросил: «Что же вы плачете?» А он и говорит: «А я видел сон, когда был в тюрьме. И именно этот же бас, этот же голос и этот же облик». Владыка Николай был очень красивый. У него такая была белоснежная борода и брови.
И такие же кустики, седые брови.
Брови, да. И когда увидел, и когда услышал, как службу служит владыка, отец Исаакий заплакал. Потому что он вспомнил этот сон и понял, что да, будет он служить у престола Божьего. Так оно и случилось. Владыка Николай Могилевский, который в 2000 году причислен к лику святых. Как исповедник архиерейским собором причислен к лику святых. Я была в Алмате, его мощи стоят в левом пределе. Я не могла даже отойти, потому что я вспоминала свое детство, вспоминала, как благостная рука владыки Николая лежала на моей голове. Когда я вертелась, он говорил проповедь, а я стояла, вертелась. Он положил руку на мою голову, чтобы я не вертелась.
Представляете, какая вы счастливая, у вас прямая связь с исповедником.
Да, еще надо отдать должное, что когда в декабре 1957 года его патриарх Алексей I Симанский пригласил преподавать в Троицко-Сергиевскую лавру архимандрита Исаакия, и нужна была прописка. Никак нельзя было его прописать. Дело даже дошло, говорят, до Хрущева. А Хрущев и говорит: и чему он может научить, если он 20 лет был за границей? И поэтому патриарх Алексей I Симанский говорил: может быть, вы поедете в Воронежскую область, где в городе Ельцы, где благочестивые прихожане, нужен настоятель Вознесенский собор. Кафедральный собор, и туда отец Исаакий поехал.
Давайте еще раз для радиослушателей, чтобы было понятно. Сначала Троице-Сергиевую лавру, ведь он на год попал, отец Исаакий, меньше, чем год, да? Это уже после Алматы.
Да, после Алматы.
А в Алмате сколько он прослужил?
Когда умер владыка, начались всякие гонения. Ведь отцу Исаакию было очень тяжело. Во-первых, когда он говорил проповеди, собирались ведь не только прихожане верующие, а на его проповеди приходили все другие служители, которые кто-то слушал, а кто-то на него
писал доносы.
Писал доносы. А мы, детям второй-третий класс, уже кое-что понимали и даже могли сказать, кто следит, кто за ним ходит, кто стоит на углу его дома. Слежка была сильнейшая.
Но вообще надо ведь отметить, что Алма-Ата, тех лет, это такое средоточие духовной силы, духовной мощи, столько было сослано верующих людей, столько крови там пролито, что, говорят, вообще земли Казахстана – это как антимин сплошной. И вот отец Исааки – один из таких исповедников, и пострадавший, и также продолжавший своей жизнью исповедовать Господа Иисуса Христа.
И потом отец Исааки очень много сделал. Он отремонтировал колокольни. Он для храма было очень много сделано.
Так это в те времена, когда все под колпаком советской власти, в слежке. Это не сейчас, да, в основном. Это хрущевское время.
Очень трудно. И это все вызывало раздражение у правящей власти. И поэтому посылали специально люди, чтобы между прихожанами рассеять вражду. А Нина Михайловна Штауды, которая была, ну, как ее называл отец Исааки, моя тетя, она тоже из Питера, и она ученая, она была действительным членом двух академий, она кандидат физико-математических наук с уклоном астрономии.
Ее тоже сослали в Казахстан.
Она 8 раз сидела только за то, что где-то за границей сошлются на ее труды и ее садят. И вот она тоже была сослана в Алмату. Она решила прийти в православие. И не как-нибудь, а сразу к владыке. Что вот она хочет узнать поподробнее все. Владыка ее очень хорошо принял. И говорит, ну, чтобы вам все было понятно, я вам духовные отцы назначаю архимандрита Исааки. И с этих лет, 40-х годов, она была духовное чадо отца Исааки, последовала с ним.
То есть по своему культурному, интеллектуальному уровню
она
он соответствовал.
Да. Соответствовала. И она стенографировала его проповеди. И по сей день я благодарна Нине Михайловне Штауде, что остались вот эти проповеди, которые говорил отец Исааки. Может быть, в этой стенографии какая-то сухость. Отец Исааки говорил со слезами, с эмоциями, что все его слушали, затаив дыхание его проповеди, но она записывала за то слово,
да.
Слово.
То его она... мысли сохранилась.
Да. Сохранились и мысли, и содержание самое главное. И сейчас вот готовится книга к 120-летию отца Исааки. В 2015 году будет
120 лет
со дня рождения.
Мы не дошли до его перемещения в Елец, его жизни в Ельце, поэтому давайте еще раз назовите его духовное чадо, вот эту деву.
Нина Михайловна Штауды.
А как ее жизнь сложилась в дальнейшем?
А Нина Михайловна стала духовным чадом и привела еще многих из других вер, привела своих учеников, она защитилась, кандидатскую защитила, написала докторскую, но все приняли, все нормально, но потом кто-то написал жалобу, как вы можете докторскую степень давать, если она монахиня. Ей не дали докторскую, но на ее труды и по сей день опирается наука.
А вот окормление отца Исааки и вот дальнейшее перемещение, вот как получилось, что он в Елец попал? Из Казахстана.
Когда начались вот такие...
Когда
вот,
умер митрополит Николай?
Николай, начались... Он же, владыка Николай, был миротворец, никаких не было недоразумений. Но как только он скончался, и как в своем стихотворении пишет отец Исаакий, что ушел из храма мир, что стали все раздоры, то одного епископа назначат, народ не принимает, то другого назначат еще больше. В общем, началась какая-то возня, вражда, и Нина Михайловна поехала в Москву защищать отца Исааки.
На него, видно, доносы и жалобы шли.
Да, сплошная чернота была, что даже там был один человек, который такую грязь на него лил, и даже говорил, что он к нему приставал, и в то же время говорит, что у него 10 женщин.
Ну, короче, грязь.
Грязь, даже говорить об этом не хочется, потому что все это были монахини, которые...
И окружали отца
Исааки, да.
Ну, это зависть человеческая, козни вражьи, да?
Да. Потом этот человек просил прощения у отца Исааки и просил, пришлите мне вашу рясу, я очень болен, покрыт гнойными нарывами на всем теле. И отец Исааки его простил и послал ему посылку со своим одеянием, но посылка не дошла, он уже умер. Посылка вернулась.
Да, и горько, что этот человек имел священническое звание, тоже
он
был...
Он из обновленцев. Он был от власти.
Ну да, и так обновленцев и взращивала советская власть до определенного момента, чтобы гасить основную каноническую церковь. Но видите, если человек действительно перед смертью покаялся, то и слава Богу, а главное, отец Исаакий его, конечно, простил.
Да, простил его отец Исаакий, а уж сколько бед он принес. Но отец Исаакий все очень спокойно это все выдерживал. Никаких истерик,
ни осуждений, выяснений отношений.
Никаких отношений, все. Молитва, молитва и молитва.
Ну, отец Саки прошел такую школу жизни и репрессии, что это, конечно.
Да, что только молитва. И он это все спокойно воспринимал. И когда его пригласили преподавать в Троицко-Сергиевскую лавру, вот этот патриарх Алексей I Симанский.
Он... Из Алматы, да?
Его? Из Алматы. Он сразу уехал. И когда уезжал, то, конечно, оставались все ведь его духовные чада. Он ведь тоже уже в Алмате 11 лет почти прожил. У него тоже были свои монастырьки. И тогда же нельзя было. Вот, например, если он к нам приезжал, то наш определенный круг, мы на Алмате первой жили, мы знали вот определенный. Если он приезжал там в Малую Станицу, у них там тоже свой круг был. И мы не знали тех, кому он ездит, что он с ними говорит все. Это был отец Саки, такой дипломат, что...
Конспиратор.
Да. А владыка Евлогий говорил, что какой же помощник у владыки Сергия Пражского? Дипломат. И где нужно сказать хорошее слово, то всегда говорил архимандрит Исаакий.
А вот поехал в Москву выяснять и оправдывать. И...
Нина Михайловна Штау, она ездила в Москву по своим делам, но и в то же время у ней были друзья здесь, и она говорила, что как же тяжело архимандриту Исаакию, сколько можно переживать человеку. И, видимо, была она на приеме у патриарха. Или написала письмо, она же грамотный человек. И вот его пригласили. Она писала, что он человек эрудированный, что он знает много
языков. Высокоинтеллектуальный, богослов, да, и да. Разносторонний очень человек.
И даже есть слова такие, что патриарх говорит, тебе бы надо быть на моем месте.
Это он говорил?
Архимандриту Исаакию. Настолько он был высокообразованный, интеллигентный. И как это говорят, вот глыба. Титан, да. Все знал, все понимал, но в епископа его поставить нельзя было, продвигать по...
То есть там, по борьбе с религией органы жестко за это отслеживали.
Да, жестко, да.
То есть они боялись.
Не разрешили его прописать, а раз нельзя прописать, то всех же тогда очень строго проверяли. Прописки отказали и отправили его в Елец, ну как бы на послушание. И он прибыл туда 7-8 марта в Благовещение 1958 года. Он прибыл в Елец и прослужил там 23 года. И он много стихов посвящает Ельцу.
Что стихи он писал всегда?
Всегда.
И в сане, да?
Да, начиная с детских лет. Ему 19 лет, а он пишет: «Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой». 19 лет. Значит, уже тогда он знал. Однажды красавица мне говорила, что такое любить? Любить – это падать и в падении другого захватить. Он говорит, а я не знаю такой любви. Я знаю другую любовь. Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой.
Да, так что... здорово.
Или у него были такие стихи. Он пишет, «Я рыцарь и монах», есть такое стихотворение. «Я рыцарь и монах». Такое сочетание необычайно в наш практичный век, когда монахом быть нет у людей желания, от рыцарства далек наш человек. Но я, как Дон Кихот, храню в душе стремление бороться за мечту и верить в идеал. А мечта была – это быть монахом. Не лучше я других, но веру в провидение и в справедливость я не потерял. Нельзя на свете жить, надежды не имея, надеждой светлую, и я всегда живу. Стихотворение, конечно, большое. Как рыцарь я готов, не пожалев ни жизни, ни сил своих, со злом бороться до конца, и отдал я себя служению отчизне, ведь смерть не так страшна в сиянии венца. И как я уже говорила, он пишет, когда ж настанет день надежды исполнения, и выйдет из беды святая наша Русь, я брошу тяжкий путь военного служения и в келье монахом затворюсь. И позабуду я испытанные битвы, и прежние дни нечистоту и смрад в словах божественной задумчивой молитвы в сиянии мерцающих лампад.
То есть это все сбылось.
Да.
И вот его служение 23 года в Ельце, где тоже было очень много выслано интеллигенции, церковной интеллигенции, людей образованных, тоже интеллигентов.
Да, это родина Бунина, Пришвина, Иннокентия Херсонского. Его родители похоронены там, и он там был. Там были и его старый друг по Праге, писатель Немирович Данченко. Он тоже в Ельце был. Немирович Данченко был его духовным чадом в Праге. Он его отпевал.
Брат режиссера.
Да, брат режиссера. И он его отпевал. Там много знаменитостей, я вам альбомы покажу, где прямо на фотографии написано «Моему духовному отцу, архимандриту Исаакию». В Праге же была русская диаспора, и она вся объединялась вокруг церкви, где любили архимандрита Исаакия, который пережил все невзгоды, прошел вот этот тернистый путь, и они все к нему
тянулись. Но
тянулись.
Вот и в Ельце получилось такое.
И в Ельце
очень...
также.
Он был востребован. И
даже
нужен...
учителя приходили слушать его проповеди. И когда он приезжал, он всегда узнавал там, где живет, что там был Тамерлан, что он полностью истребил Елец, что Тамерлан шел на Москву, а в это время во Владимире люди молили 40 дней и ночей, постовали и несли икону Владимирскую Божию Матерь несли в Москву. А в это время Богородица
явилась
Тамерлану, и он увидел, какое же за плечами ее белое войско. И он своим звездочетом сказал, а они говорят, так это ж покровительница русских.
Да.
А она им сказала, убирайся во свояси. И действительно, когда...
Было стояние, как бы, и...
Да, там молились. Здесь Богородица сама явилась Тамерлану, чтобы он уходил из Ельца. Там гора Аргамачис, и когда конь его сломал ноги, и он понял, что это знамение, и он разворачивает 500-тысячную армию и уходит в степь. Он покидает Ельец.
Без боя, и... без ничего. Это чудо, да. Исторический факт такого чуда.
Да. Это чудо было такое. И все это отец Исаакий тоже всю эту историю знал, все это он прорабатывал и рассказывал в своих проповедях всем людям, вот этим маленьким детям, доходчиво это все рассказывал. И людям, которые прихожане, и всем было очень интересно.
Вы прослушали вторую часть интервью с председателем фонда архимандрита Исаакия Виноградова, составителем нескольких книг Алевтиной Витальевной Окуневой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.